которые были на последней международной объединенной конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в этом году в Америке. Краткий анализ данных сетки показывает, что здесь присутствуют традиционные фундаментальные вопросы искусственного интеллекта. Это поиск, представление знаний и машинное обучение. Ну, я на всякий случай поясню, прошу прощения, может, за то, что буду говорить общеизвестные вещи, но мало ли, вдруг кто не знает. Проблема поиска, это была одна из первых парадигм в области искусственного интеллекта, которая доминировала в 50-60-е годы, когда эта область только зарождалась, и естественно, что ученые обращались к информации, почерпнутой из биологических систем, ну и, скажем, мы можем сказать, что проблема поиска очень хорошо сформулирована была Торндайком в конце 19 века, исследовавшим поведение животных. Он говорил, что интерес – это способность к решению задач путем перебора возможных манипуляций над объектами некоторой проблемной среды. И данная формулировка очень хорошо подошла исследователям в области искусственного интеллекта. И действительно, можно считать, что основная суть мышления, некая базовая суть мышления – это перебор возможных вариантов действий для того, чтобы проблемную среду перевести из начальной ситуации в условия задачи в некоторую конечную ситуацию. Естественно, такая очень суженная постановка проблемы достаточно скоро стало ясно, что она не приводит к решению проблемы искусственного интеллекта в полном объеме. Стало ясно, что если мы говорим о ментальном переборе возможных вариантов действий, то необходимо поддерживать некоторую модель мира, над которой производятся эти мыслительные операции. И на первый план со временем вышла проблема представления знаний, соответственно, проблема поиска в рамках представления знаний – это рассуждение, традиционная логика. Впоследствии, опять же, достаточно быстро стало ясно, что и это не является полноценным решением проблемы искусственного интеллекта, поскольку эта модель мира каким-то образом должна строиться, откуда эти знания должны почерпываться. До сих пор в области экспертных систем традиционно самой сложной в решении проблемы и самой трудоемкой операцией является приобретение знаний, то есть извлечение знаний из экспертов. Соответственно, эти три традиционные парадигмы искусственного интеллекта были сформированы еще лет 30 назад. Если посмотреть на некоторые другие присутствующие секции на данной конференции, скажем, планирование. Планирование – это производная проблема от проблемы поиска, когда нам требуется не просто построить цепочку действий, но и реализовывать ее в некоторой среде. Проблема неопределенности, говоря более конкретно, это проблема представления нечетких знаний, проблема рассуждения в условиях неопределенности, она возникает всякий раз, когда мы обрабатываем знания, полученные в ходе опыта, то есть знания, содержащие противоречия и некоторую неопределенность. Также такие секции, как обработка естественного языка или компьютерное зрение, являются вполне традиционными, они возникли одновременно с областью искусственного интеллекта, то есть еще в 50-е годы. Здесь, конечно, отсутствует, скажем, проблема управления, если у нас есть сенсорика, но нет архитекторов. Это понятно, потому что проблема управления в данном случае растворилась в проблеме планирования и робототехники. Как хорошо видно, большинство этих направлений в области искусственного интеллекта были сформулированы очень давно, как минимум 30 лет назад и раньше. Конечно, здесь появились некоторые относительно новые области. Междисциплинарный подход, он в принципе сейчас характерен не только для искусственного интеллекта, но и для прочих наук, поэтому это можно не считать новым направлением в искусственном интеллекте. Поэтому выделяются более или менее только мультиагентные системы и информационные системы для различных веб-приложений. Ну, как видно, это больше, скажем так, проблемы приложений, чем новые именно фундаментальные какие-то вопросы искусственного интеллекта. Хотя, в принципе, в той или иной степени можно считать, что мультиагентные системы задействуют некий социальный аспект интеллекта, но, в принципе, он исследовался и ранее. Таким образом, как видно вот из анализа текста данной конференции, в области искусственного интеллекта за последние 30 лет не появилось новых разделов. То есть в связи с этим возникает вопрос, а сделано ли здесь что-то фундаментально новое? Если посмотреть на доклады, содержание докладов на данной конференции, то они еще больше разочарованы. Нет, конечно, они выполнены на высоком научно-техническом уровне, но эта конференция, это традиционная конференция, это была первая конференция с 1969 года, первая международная конференция по искусственному интеллекту, и она проходит раз в два года, поэтому хотелось бы ожидать, что на ней будут представлены, ну, скажем так, наиболее фундаментальные результаты в области искусственного интеллекта, по крайней мере, за прошедшие два года, но содержание докладов зачастую сводится к решению некоторых, хотя и, может быть, весьма интересных, но достаточно частных проблем и, в общем-то, достаточно известными методами. Может быть, конечно, я невнимательно смотрел, кто-нибудь меня впоследствии поправит в ходе дискуссии, но лично у меня сложилось такое впечатление. Вообще, утрированно, если смотреть на статьи в данной области, можно набросать такую схему, что основные идеи в данной области были высказаны в 50-е и 70-е годы. В 80-е и 90-е годы эти идеи уточнялись, доводились до некоторых более или менее конкретных методов. И с начала 2000-х годов или с конца 90-х происходит использование этих методов для построения конкретных сложных прикладных систем. Действительно ли в области искусственного интеллекта открылись к данному моменту все направления, и оставшиеся проблемы являются не теоретическими, а носят больше такой технический прикладной характер? Ну, вообще говоря, если посмотреть не только на технические направления, а вот, скажем, для той конференции, о которой шла речь, именно техническое направление характерно, а посмотреть на направление в рамках динамического подхода, то можно заметить, что есть и весьма новые направления. Но, опять же, прошу прощения за банальность, но на всякий случай поясню, что в искусственном интеллекте традиционно есть дионический подход, это подход, в рамках которого происходит заимствование идей из естественных систем и их перенос в искусственные системы, и технический подход, в рамках которого правдоподобность некоторых когнитивных операций отодвигается на второй план и рассматриваются преимущественно вопросы, ну, скажем так, технические характеристики изделий. Так вот, ну, сторонники дионического подхода говорят, что раз уж мы исследуем проблемы искусственного интеллекта, то следует обратиться к изучению единственного существующего прототипа, это естественный интеллект, а сторонники технического подхода приводят уже всем давно надоевшую аналогию самолета и птицы. То есть исследование структуры оперения птицы не сыграло, в общем-то, никакой роли в построении самолетов, которые летают на совершенно иных принципах, и, скажем, люди, которые пытались имитировать полет птицы, достигали не большего, чем падали с колоколен, махая крыльями с тенью. Ну, мы спорить сейчас не будем о том, какой подход действительно лучше. Мне кажется, они вполне комплементарны. Это можно обсудить и на некотором другом заседании семинара. Вот просто посмотрим на то, что в рамках бионического подхода в настоящее время открываются действительно некоторые новые интересные направления. И можно заметить там же то, что популярность дионического подхода проявляется в основном во времена кризиса технического подхода. Особенно это хорошо заметно на отношении к нейронным сетям, которые то очень популярны, то считаются чем-то совершенно ненужным в данной области. Вот. Ну и сейчас видно, что бионический подход действительно опять становится достаточно популярным. Однако же, все-таки, как лично мне кажется, простая имитация некоторых процессов, происходящих в живых системах, ну, само по себе не может дать решение тех все-таки технических проблем, которые возникают в рамках данной области. Возникает вопрос, может ли разработка некоторых новых теоретических концепций в области искусственного интеллекта дать какие-то существенные преимущества на практике. С одной стороны, кажется очевидным, что ответ на данный вопрос да, но с другой стороны возникает другой вопрос, а какие же это теоретические концепции, что они должны из себя представлять. Если посмотреть на недостатки имеющихся методов, то возвращаясь к тому, что они были, в общем-то, эти методы предложены очень давно, то можно заметить, что эти методы разрабатывались в рамках очень сильных упрощений. Во-первых, задачи, которые стоят, в общем-то, перед интеллектуальными системами, разбивались на много маленьких подзадач, которые решались независимым образом, и которые на самом деле остаются связанными. То есть если, скажем, взять простейший вопрос о компьютерном зрении в качестве примера, то у нас есть очень много маленьких подзадач, скажем, фильтрация, выполняющаяся в качестве первого шага, независимо от прочих операций. Ну, например, выделение контуров или выделение признаков там какими-нибудь популярными методами, скажем, сурс-селектив. Вот, и так далее. То есть все операции выполняются независимым образом и исследуются независимо. Хотя существуют однозначные доказательства того, что эти операции не могут оптимальным образом выполняться независимо. Что уж говорить о интеллектуальных системах в целом, когда в них входит гораздо больше, скажем так, когнитивных компонентов. Ну и сами постановки задач были очень частыми. Особенно хорошо это видно на примере машинного обучения, когда практически всегда проблема машинного обучения сводится к, ну, скажем, распознаванию образов, когда у нас объекты или наши задачи задаются векторами признаков, ну или какими-то дискретными строками, более или менее однородными. Ну, структурный или лингвистический метод — это отдельный вопрос, там свои упрощения. Но вот хорошо видно, что все эти задачи ставятся в очень формально узких условиях и решаются в них. Поэтому, когда мы переходим к практике, а сейчас, в отличие все-таки от 60-70-х годов, основной упор в данной области делается на некие практически реализуемые системы, которые могут что-то реально делать, то мы видим, что данные методы оказываются неприменимыми. Ну, точнее говоря, их пытаются применить, и именно поэтому в основном специалисты в данной области, которые занимаются практическими вопросами, занимаются на самом деле тем, что берут существующие методы и каким-нибудь эвристическим способом их пытаются объединить, сделать над ними настройки, которые бы позволяли этим методам хоть как-то решать реальные задачи. Ну, это хорошо видно на примере, ну, скажем, алгоритма AdaBoost. Может быть, многие о нем слышали. Просто если посмотреть на последние популярные достижения в области, опять же, машинного обучения и увидеть, что очень много людей пользуются и хвалят AdaBoost, который просто берет некий традиционный метод распознавания, который называют слабым классификатором, а дальше по результатам работы этого слабого классификатора просто назначает большие веса стоимости для неверно классифицированных объектов. И с этими весами делает повторное обучение тем же слабым классификатором. То есть, акцентирует внимание слабого классификатора на тех ошибках, которые он допускает. Ну, идея, конечно, красивая, но она очень простая, и ничего особо фундаментального в ней нет, потому что метод все равно работает в тех же самых условиях, в которых работает слабый классификатор. Вот. В связи с этим видно, что существующие методы имеют соответствующие недостатки. Это они решают очень частные задачи, то есть выделенные задачи из некоторой общей связанной проблемы в частных условиях. Ну, возникает вопрос, нельзя ли, может быть, тогда проблема в том, что никто не занимается искусственным интеллектом в целом? Ну, действительно, если посмотреть на людей, именующих себя специалистами в данной области, то они зачастую занимаются весьма конкретными задачами, причем это не просто специалист, скажем, по компьютерному зрению или экспертным системам. Зачастую этот специалист, ну, например, по текстурному анализу, структурным методом сопоставления изображений или что-то в этом роде. То есть люди занимаются очень частными, ну, относительно частными, скажем так, задачами, и сильным искусственным интеллектом, в общем-то, практически никто не занимается. Но, опять же, на всякий случай напомню терминологию. Под слабым искусственным интеллектом подразумеваются просто интеллектуальные системы, которые решают некоторые задачи, традиционно относящиеся к интеллектуальным, но не претендуют на такие вещи, как самосознание и так далее. А сильным искусственным интеллектом называются гипотетические интеллектуальные системы, которые, ну, в общем-то, проявляют все свойства мышления, которые есть у человека. То есть сильный искусственный интеллект – это сейчас такая, как некоторые говорят, маргинальная проблема, которая, в общем-то, характерна для людей, ну, дилетантов определенного сорта, которые, ну, даже тем, которые занимаются изобретением, скажем так, вечного двигателя. Но, с другой стороны, все-таки есть резкие исключения. Есть люди, которые думают над сильным искусственным интеллектом, есть некоторые книги на эту тему. Ну, скажем, вот у Шамиса есть книга «Пути моделирования мышления», у Хокинса есть книга «Об интеллекте». То есть это те люди, которых очень сложно упрекнуть в неадекватности. Шамис – это один из разработчиков FineReader, или, точнее говоря, метода распознавателя форм FineReader, не могу точно сказать. Вот Хокинс – это один из основателей компании Palm, который предложил, в частности, использовать стилус для распознавания написываемых в руки символов. Соответственно, эти люди, которые работают на практике в данной области, но их, может быть, не вполне удовлетворяют те частные практические задачи, которыми они занимаются, и, как видно, их все-таки интересует сильный искусственный интеллект. Но также есть и даже целые институты, которые занимаются сильным искусственным интеллектом. Ну, в качестве примера можно привести искусственный интеллект и институт сингулярности. Однако же, если посмотреть на данные книги, то все-таки в них не видно, опять же, никакого фундаментального продвижения вперед. Ну, опять же, если здесь есть поклонники, скажем так, книги Хокинса или Шамиса, то можно это будет позже пообсуждать. Но, в принципе, не видно ничего такого фундаментального, что может дать действительно существенное продвижение в данной области. Ну а если говорить, скажем, об институте сингулярности, то их сайт за последние 5 лет изменился очень мало. То есть, опять же, за последние 5 лет особого прогресса незаметно. Когда эта организация только возникла, их работа действительно была очень интересной, но потом такое чувство, что они зашли в некоторые пути. Итак, общие, скажем так, теории искусственного интеллекта, они не предоставляют ничего принципиально нового, опять же, они очерчивают скажем так, структуру интеллекта на уровне диаграмма QML и предлагают там одну-две базовые какие-то идеи, которые могут быть интересными, ну, скажем, активные нейронные сети у Шамиса, но они не позволяют решать всех тех проблем, которые стоят на практике, поэтому они являются достаточно отвлеченными и не позволяют все-таки преодолеть тот барьер, который возникает на пути разработчиков практически. Поэтому, если так говорить, то складывается впечатление, что та теория, которая требуется, это теория, которая не описывает искусственный интеллект в целом, а это теория, которая позволяет синтезировать сложные системы, то есть заниматься разработками и исследованиями в данной области. Также проблема сложности, назовем ее так, имеет и прикладной аспект, который, я думаю, многим присутствующим знаком. Как указывалось у исследователей, у большинства исследователей, весьма узкая специализация. В результате своей практической работы они нарабатывают некоторые технологии, однако спектр продукции, который может быть решен на базе малого числа технологий, он достаточно ограничен. Поэтому возникает необходимость кооперирования деятельности разработчиков. Зачастую это кооперирование, к сожалению, идет на уровне больших корпораций, которые сами внутри себя не занимаются проблемами искусственного интеллекта, а которые просто скупают технологии у отдельных групп разработчиков и, в общем-то, используют эти технологии на практике. Если же исследователям и разработчикам хочется не просто делать какой-то кусок для чьего-то продукта, а заниматься разработкой и выпуском своей собственной продукции, то очень остро встает проблема кооперации деятельности отдельных групп, занимающихся разными вопросами, скажем, мехатроникой, проблемами автоматического управления, компьютерным зрением, микропроцессорными системами и так далее. Таким образом, можно сказать, что целью для проведения данного регулярного семинара является анализ проблемы построения сложных интеллектуальных систем, и этот анализ может выполняться как от общей проблемы фундаментальных некоторых вопросов искусственного интеллекта в сторону конкретизации, так и от конкретного практического опыта конкретных исследователей, работающих в данной области, в сторону обобщения и построения сложных систем. Ну, таким образом, можно сформулировать следующие вопросы для обсуждения. Ну, я надеюсь, что в ходе дискуссии эти вопросы так или иначе будут раскрыты, и кто-нибудь скажет что-нибудь интересное. Поэтому спасибо за внимание. Предлагаю перейти к дискуссии. Есть ли у кого-нибудь для начала вопросы или возражения по докладу? Хотя это, в общем-то, доклад не особо предлагается обсуждать, но все-таки, может быть, какие-нибудь конкретные моменты у кого-нибудь вызвали жуткое неприятие, вот, и очень хочется их обсудить. Поэтому, если у кого-то такое ощущение возникло, то прошу высказывать.
Один вопрос у нас.
Да.
Интересно, как желал.
Объединенная конференция по искусственному интеллекту.
Ну, это старший есть какой-то, да? Но он другой очень, не так.
Да, Joint Conference on Artificial Intelligence, по-моему. Объединенная международная. Там где-то слово интернешнл. По-моему,
Спасибо.
Ну, это просто в качестве примеров. разной степени можно, скажем, взять последнюю вышедшую энциклопедию. Правда, ее достаточно сложно найти, она имеется на английском языке, по искусственному интересу, но она как раз, кстати, больше ориентирована на дионический подход.
Я подумал вот о чем, просто о ходе нашего обсуждения, что тон задан, но и та проблематика, которая прозвучала, она, конечно, должна нас ориентировать, но, может быть, нам пойти по пути вот как раз от конкретики к дальнейшему развитию, может быть, здесь у нас имеются сотрудники каких-то отдельных следующих групп, подразделений, которые, может быть, рассказали о том, что имеет отношение к тому, что ну, просто о себе, о той проблематике, которой они занимаются, чтобы нам познакомиться лучше друг с другом и перейти уже вот к этим вопросам. Какое мнение? Или мы сразу бросаемся в бой и рассматриваем вот эту проблематику, которая...
Ну, нам в любом случае нужно выбрать предпочтительные темы для следующих семинаров. Поэтому очень было бы интересно узнать, кто чем занимается и того, какие темы больше интересуют, чтобы ориентироваться в выборе тем. Потому что сейчас уже есть около десятка заявок на доклады. Есть люди, которые эти доклады хотят сделать.
Может, присутствующие вот авторы этих заявок отстоят, догласят и отстоят их?
Ну, вполне может быть, да.
Ну, может.
Да, пожалуйста.
Вы представьте, что вы взяли?
Нет, отстоите.
Ну, как удобно.
Как удобно.
К сожалению, у нас тут не ресурсы, но должна быть обстановка достаточно свободная.
Вот я подавал заявку по... называлась она «Доклад по базовой концепции АИС», да? Artificial Intelligence. Вот. Я, значит, предлагал раскрыть различные архитектурные уровни интеллекта. Ну, там, знаете, все люди
знают. Архитектура. Ну, не все заходят
в интеллект. Верхнего уровня.
А тех какой? Виги?
А, Virtual Girl. Зовут меня Прогаров Олег Валерьянович, и мы свежие. Но ни в какой сервисной группе я не работаю, я просто этим занимаюсь, просто давно. Вот. Ну и хотел бы, значит, отстоять свою точку зрения, на мой взгляд, у меня есть интересные идеи по этой тематике. Вот. На мой взгляд, значит, основная проблема, это, во-первых, определить, что такое интеллект, это раз. Вот, то есть еще петрамочки, да? То есть некое такое поле. А, значит, потому что все копают там вот где-то. То есть надо как бы понять, где копать. А то можно копать где угодно или бесконечно. То есть здесь копать, а здесь не копать. Вот. Тогда будет понятно, более понятно, где же копать-то конкретно. Где более эффективно копать. Это раз. А во-вторых, на мой взгляд, интеллект — это такая многоуровневая система, где каждый уровень как бы является своей отдельной наукой. Но я бы определил так. Есть верхний уровень, самый верхний уровень. Есть один или два каких-то средних уровней и низкий уровень. Вот. И вот в этом докладе я мог бы нашли эти уровни более-менее подробно.
Ну, собственно, это один из подходов, который можно назвать сверху вниз. И это, в принципе, вполне укладывается в тематику данного семинара, поэтому если данная тема, данный доклад представляет для присутствующих интерес, то на одном из ближайших заседаний мы его можем, конечно, послушать.
Нет, это еще не
Меня зовут Тело Михаленко, я работаю в русской физиологии Павлова, изучаю машину.
черной памяти в настоящий момент. Мне кажется, из того, что говорил Алексей, ну, в чем проблема? А научно-технические, кто напомнился, да, о том, что самое сложное, но это система, то это вытащить знания из эксперта. Также, может быть, в органическом подходе самое сложное – это понять, да, вот как человек решает именные задачи. То есть, если проблема не техническая, именно научная, очень сложно выцепить какие-то четкие, точные, ну, хоть сколько-нибудь точные данные, которые можно использовать для анализа, для построения искусственного интеллекта, для искусственных систем при работе с людьми. Ну, не взять эти типы медведушки. Да? И мне кажется, что в этом может быть какой-то вектор развития вообще науки искусственного интеллекта. Потому что ведь, ну, я был и на педагогических конференциях, и был на конференциях по биофизике, да, и там был на конференциях по распознаванию, там совершенно различные люди. Да? Одни люди занимаются физиологией, одни другие люди режут, третьи люди занимаются медициной, четвертые люди разрабатывают эти самые искусственные системы. И какая-то корреляция между участниками очень-очень маленькая. Естественно, это не я не знаю, это многие знают, но от этого ситуация не улучшается. Есть какая-то мультидисциплинарность, каждый занимается каким-то своим полем. И мне кажется, вот понимание хотя бы вот со всех сторон, вот как можно из человека вот что-то такое вытащить, что можно использовать, оно бы обогатило органический подход, да, который бы развивался, ну, какие-нибудь опыты психологические ставятся не как угодно, а так, чтобы эту информацию можно было формализовать. И наоборот, те, кто смотрит со стороны математики, думают, как, какую математику можно использовать, да, в какой-то психологии или поверхности психологии. Да? И вот это, что касается этой системы, а я мог бы рассказать о тех, какие проблемы стоят при изучении памяти, в том числе моторной, сколько там, ну, подводных камней, сколько неприятных вещей, которые нужно, ну, которые больше не стоит специально, которые хотя бы нужно учитывать, когда ты сам думаешь о каких-то проблемах, связанных с изучением памяти. И о проблемах, скорее, организации внутренних представлений, о том, что там называлось представление знаний, кажется, да, вот это. Вот об этом я мог бы немножко рассказать, какие есть точки зрения на это дело, как эти представления меняются там, в ходе обучения, что про это известно, что неизвестно.
Ну вот, поскольку у нас аудитория, наверное, больше техническая, поэтому хотелось бы, если говорить на эту тему, то хотелось бы более простой ликбезовский, что ли, доклад, где действительно были бы описаны методики проведения экспериментов, ну, конечно же, с примерами из своей практической деятельности. То есть не доклад про практическую деятельность, но общий доклад.
Нет, несомненно, можно бы пытаться обозреть какие-то модели, которые используются. Я занимаюсь оперативной памятью, то есть недолговременной, кратковременной. Есть разные модели этого дела, которые основаны, во-первых, на разных теоретических посылках, во-вторых, имеют под собой какую-то разную психологическую базу. Можно бы пытаться хотя бы кратко, ну, осветить все это дело, а потом, если будет кому что-то интересно, то, например, можно там через два месяца, ну, какую-то область взять, да, и более детально проработать и мне там с источниками потом рассказать.
А вопрос о коммунизации, специально. Вы как-то соотноситесь вот с ребятами Рощин и Крылов из Московского института ВМГ?
Крылов был студентом нашей статьи, вот так, которые напечатали в этом году в журнале «Высшей нервной деятельности».
Первым стал у него В, да? Владимир.
По-моему, Ю. Нет? Может, другой?
Это очень по-моему.
Ну нет, вот я не знаю,
как его получить, ребята, знакомые фамилии.
Они в Москве есть тоже лаборатория, я из лаборатории физиологии движений, в Москве есть лаборатория, которая, по-моему, заведующий Гуркинкель, там работает Гелик и прочее, вот скорее я с ними немножко соотношусь, они тоже изучают внутреннее представление движения и все такое.
Да.
Просто в чем прелесть движения, если на то пошло, в том, что там может быть чуть проще формализовать что-то, чем зрение. Вот как формализовать сложный стимул, да, это совсем...
Ну да, здесь они как бы довольно лихо, как бы, предлагают маточную аналогию, вот это достаточно красиво получается.
Не знаю, что это по книжке. Ну да, когда мы говорим о движении, то проще что-то формализовывать, там, движение суставов, да, там, связок.
Да, вот эти вещи. То есть они отказываются от традиционного решения кинематических уравнений, а вот строят такой вот энергосетевой, как бы, адаптер.
Ну, там еще Александров, по-моему, не занимался.
Нет. Ну да, системная физиология, конечно, другое.
Ну, это второй
есть. Есть, но просто не так важно.
Скажите, а в каком номере журнала «Машина бизнеса» в статье? Как называется?
Хороший вопрос. Она, если я помню, название. Ну там про то, как внутреннее представление зависит от того, используется правая и левая рука при запоминании движений.
По-моему, она в первом номере вышла в 2009 году, во втором.
В этом
времени? Да,
да. Нет, безусловно, поговорить о принципах организации оперативной по рабочей памяти, это, конечно, было крайне интересно. Это основа
основ. Ну, с учетом того, что тут даже есть люди, которые, которым взаимно интересна эта тема, то, безусловно, тут тоже...
Мы можем, как бы, предварительно даже попытаться обсудить какие-то наметки доклада, да, чтобы это было очень, конечно, людей интересно, потому что можно так рассказывать совершенно разным уровнем детализации. И про чужие там подходы, и про свой.
Можно изначально как бы строить, скажем, каждую встречу так, чтобы на ней зачитывалось два доклада, скажем, бионическое направление и техническое направление на одну тему. Может быть, как бы организатор семинара бы как бы специально как бы сразу его, понимаете?
То, что пойдет.
Конечно, если по некоторой теме есть несколько докладов, тем более с разных точек зрения, то почему бы их действительно не делать одновременно, ну, то есть последовательно в один день. Это целое отличие. Ну, ладно,
спасибо. Коллеги, вот чтобы нам организованно проводить наши семинары, такая табличка, вы, пожалуйста, запишите, фамилия, имущество, организация, которую вы представляете, и телефон, электронную почту, да? Может быть, мы планы докладов или темы докладов или какие-то еще организационные моменты будем вам сообщать, чтобы нам координированно работать. Да, я тогда вот передаю, и вы так свою информацию внесите, и тогда мы сможем все это организованно проводить. То есть еще у нас докладчики документальные.
Ну, и тут плюс. Из Мампова. Да, там студенты занимаются перспективно вопросом о построении подводного автоматического аппарата, да?
Ну, может быть, кто-то вот расскажет из вас об этой работе, в связи с этим.
Пару слов.
Меня зовут Алексей, я представляю кафедру Корабелки, кафедру систем управления. На кафедре пока что не ведется научных исканий по вопросам искусственного интеллекта. У нас интересуют вопросы технического зрения и применения экспертных систем управления морскими подводными объектами. Вот. Сейчас мы отрабатываем проблемы технического зрения на миниатюрных роботах, но пока что не подводных, а механически передвигающихся, ну, допустим, вот на поверхности стола или по полу. На кафедре уже создавались различные подводные аппараты, и в дальнейшем мы планируем внедрить наши разработки с тем изменением на эти носителей. В процессе разработки мы столкнулись с некоторыми сложностями, в частности, в отношении того, что мы не можем решить универсальную задачу распознавания. Например, в мутной воде или тогда, когда фон реально меняется. Применение нейронных сетей в таких задачах затруднено. Поэтому вот мы интересуемся этим семинаром.
Спасибо. То есть вообще тут есть и представители межвузовской робототехнической лаборатории, которые также интересуются робототехникой и компьютерным зрением, поэтому, естественно, возможен семинар или даже серия последовательных семинаров по каким-то практическим вопросам робототехники и, в частности, применения методов компьютерного зрения в данной области. И я думаю, это достаточно многим нужно.
Вот у нас конференция, как недавно, как несколько дней назад, вы помните, вот кто-то из москвичей, значит, выступил, значит, так сказать, заявил, что он типа не разработал как бы такую универсальную, значит, систему, значит, как композицию вот, методов, разных методов распознавания. А Лекс, помните, заявил, что, скажем, распознавать зашумленные образы, можно сказать, доказать, как бы, не существует универсального метода. Вот. И там последовало мое дополнение, что как бы создавать шумленные образы можно только при достаточно адекватной когнитивной поддержке. То есть система должна ожидать, должна как бы предположить, что она должна распознать.
Ну, вопрос.
Вот. Поэтому вот, универсального алгоритма распознавания он его как бы.
Я абсолютно согласен, но тот вопрос, который ты ставишь, это все-таки вопрос более сложный, чем, я думаю, исследуется вот...
То есть хвост из-под дивана, это хвост, либо это кошка?
Не, ну это естественно, это еще и Минский говорил.
Классический вопрос.
Да. Вот, и здесь, конечно, сейчас есть что пообсуждать, есть некоторые новые тенденции в данных проблемах. Вот. Но надо, чтобы кто-то тогда доклад делал по вопросам использования некоторых когнитивных функций при распознавании. То есть мы же не можем взять его.
Ну это так же, как бы, вот отсылка к тому, что вот одно из современных направлений — это вот гибридные системы, которые не были указаны в этом.
Да, но просто это понятно, но.
Правильно, нужен докладчик.
Ну, нужен доклад. Потому что я боюсь, что все-таки это не уровень вот ну, таких прикладных разработок, что ли, вот эта проблема.
Ну да, когда ты говоришь, типа, ты должен самоограничиваться.
Так, ну ладно, спасибо. Я думаю, что...
А можно еще спросить, какое бы поведение ты учёшь, Олег, когда они вас стоят, это робот замутывает, что может разные модели поведения робота, да?
Мы смотрим не разные модели поведения, мы отрабатываем модели распознавания на разных фонах, пока не более того.
Но такими методами вы пользуетесь?
Пока что нейронные сети.
Нейронные сети, они что распознают?
Ну, мы берем разные объекты, например, теннисный мяч. Пытаемся, ну, элементарное, в общем, приложение, но пытаемся сделать это...
Но по каким признакам они распознают?
По цветовой форме.
Цвет, инстаграмма, сторица или что?
Цвет нам дала неизвестный цвет шарика, поэтому все достаточно просто.
Я понял, по поводу распознавания возраста, если я что-то, как его видим?
Парамфики как-то, да, ну, тут, конечно, предобработки. Какую предобработку вы организуете?
Вообще, давайте сразу, если помог, зачем использовать отличие, я знаю, ваше руководство должно быть. Там же можно даже определить, что это должно быть отличие.
Это не обязательно подводная лодка, это может быть какой-то телеуправляемый подводный аппарат для исследования какого-то места, но для нахождения мин, скажем. И оператору очень важно иметь зрительное представление о том, что там происходит.
То есть, например, могут проводить такой, как вы узнали, да?
Да, то есть у нас может использоваться с помощью двух камер построение трехмерного изображения.
Второй вопрос, еще один вопрос, связанный с построением карты Минина. Можно, ну, после идеи, я не знаю, пишите ли это после идеи, но, в принципе, можно Да, можно использовать другую версию, и на камеру, в принципе, поэтому можно подключить. Даже картинки, которые строят сильные модели по скорости по одной фотографии. И еще этот антилеж по одной. И потом еще делать, ну, может писать там,
состояние границы. Но можно набраться это распадать?
Ну, могу сейчас сказать, не побудем, значит, нас приготовили.
А почему были выбраны вообще нейронные сети для столь сложной задачи? Обучение без учителя, опознавания, распознавания?
Рассмотреть различные варианты распознавания образом, но пока что мы вот только нейронные сети.
А нейронную сеть вы моделируете на компьютере? А какое количество у вас там узлов в луче?
Леша.
Да, тебе вопрос как. Может, все-таки оставим такие вопросы на доклад и не будем мучить.
В принципе, мы можем сделать доклад по разработке на нашей кафедре в исходных вычислениях.
Хорошо. Спасибо. Сообщение. Так, вот вы упомянули несколько моментов, может быть, два слова о ваших работах.
В общем, у нас есть комплекс различный, который мы моделируем, ждем визуализации, делаем видеоролики, чтобы плавно сайты люди смотрят, сразу очень делать визуализацию. Соответственно, наши некоторые технические задачи связаны с созданием ролика,
видеоролика.
То есть, хотя у нас какой-то сайт есть, мы хотим сделать интересную посадку. Для этого мы составим создание видео, создание будет, как задание в основном традиции, и хотим сделать видео. Мы можем залезть, приниматься, пассивно, еще не знаю, не прошло, и выберется задание. Но это наша личная разбора. Есть другой фокус. Мы фотографировали достаточно заработки, например, здесь там зоны, когда хотим использовать яркие и так далее. У нас есть какие-то проявления. Поэтому, если мы проявляем, мы хотим просто для модели использовать только математические методы. То есть, вот, например, вчера я сделал такой ролик. И что я делал? Я ручно определял, откуда была сделана фотография. Какой там угол, как называется.
А вот трехмерная форма из одной фотографии.
Да, и
как это может получиться?
Да, ну,
если
да.
Это не все
передумали. Нет, там же есть разные методы. Это формы, текстуры.
Нет, ну все понятно. Ну, из одного входа снимка.
Из одного, да, без доступа, без ничего. Можете представить, что это вроде гипс из фотографии. Его там делал гипс из двух точек. Ну, там есть эти гипсы, которые отсюда снизу, и получается уже то, когда видишь картинку, и там сидит. И полный примерно фотографию. За счет смены кадров, то есть там по 20 кадров, например, такой полный примерно, что уровень игры, он дает
все два кадра. Я говорю из одного кадра.
Нет, из одного, не надо. Просто гипса получается на выходе. Гипс это трансформат.
Нет, на самом деле мы знаем. Ты про технологию.
Ну ты можешь просто зайти там и ты фотографии, например, в интернете, как спектакль власть, либо там гипс на фотографии, или на этом тебе. И он еще дает нам эффекты, текстуры, то есть мы можем скачать текстуру, да, конечно, но деньги тоже как бы купим, но реально получается тогда и его. Но задача сделать яркую фотографию. И фильм фотографии. Значит, ты можешь видеть. Алгоритмы, которые используют кластера, ну, кластера это кластера первого, где отличие машин, рендерит независимо. А есть кластер, где куча машин, которые подают как одна кластерка, и они работают там совместно. Там будет кластер для построения виртуальных городов, скажем так. То есть можно найти, взять в интернете что-нибудь типа трехмерный город из фотографии, например, что-нибудь такое.
Понятно, но вы давно, карточки сможете восстановить этажное здание, не имея, так сказать, тени отбрасывания этим зданием. Как мне это сделать? Нет, ну вы видите, сажаете дома с крыши, как вы его статуру устанавливаете?
Фотографии.
Это очевидно невозможно. Нет, очевидно невозможно. Мы можем здесь пользоваться, скажем, какие-то базы архитектурных данных. Нет, ну это старая задача, но там всегда она как бы направилась.
Ну на самом деле надо просто взять сервис, с которым идет встреча, посмотреть, в каких условиях он работает. То есть у меня большие сомнения, что все-таки он работает в достаточно общих условиях. Равномерным делом, но в положении предварительно. Например, равномерность окраски, равномерность текстуры, чтобы хоть как-то восстановить их как-то условно в наклонной плоскости и так далее. Асимметричности невидимых себе частей и так далее и тому подобное. То есть какие-то такие вещи, которые не отвечают этим предположениям, уже будут установлены ими.
Ну конечно, значит, можно.
Не, ну грубо говоря, если он работает только для прямоугольных зданий, то у нас вот на кафедре тоже этим занимались и вполне получалось. Вот очень интересно посмотреть, потому что я в это не верю, эта технология слишком дорогая была.
Ну да, конечно. Ну, надо работать, бывает. Если можешь справиться, то какие-то уже...
Ну, давайте, потом.
вообще-то сдать эквалатор томографии.
Вопрос умный, там как и там были предположения.
Если у вас уже есть это уже, извините, карта глубины, что там устанавливается. Это просто рендер получается.
Не совсем. Там ДОП еще на примерно есть. Это не как глубины ДОП, но наполнено. ДОП должно установить объем тащи.
Ну, по сравнению с построением самой карты глубины, это очень простая задача. Поэтому, в общем, очень интересно посмотреть на тот сервис, о котором ты говоришь, как-нибудь либо название, либо ссылочку. Не знаю, есть вот форум по искусственному интеллекту, можно сюда.
Ну а что вы,
Дома в лаборатории кинку любому, пожалуйста, как минимум там несколько человек проходить.
Со временем мы для семинара тоже
организуем. Я тоже, если у меня денег не так много, я реально буду там готовить, за лучше уже будет больше кое.
На этом пути уже не добился.
частотный
конденсатор.
Частоты, да, про частоты трансформаторов там какие-то.
Об этом тоже можно?
Напрямую, наверное.
Ну, вообще, да, есть небольшая модель, которая на двухуровневом, на двухмерной модели нейрона, в принципе, может обосновать, что на какое возбуждение на входе, что в обороне. Вот, как тут оказывается полиция? Ну вот это может быть немножко далек от науки, поэтому мы формулируем это не очень корректно, но это тоже можно оценить и показывать. Вот. И есть чисто прикладных систем, наверное, читали, да? Вот эта система, которая для управления монитором, для распознавания речи, у нас, к сожалению, для пчелового интернета, потому что распознавание речи и использование всего этого дела на нижнем уровне скрытых моделей Маркова нет нейронных сетей. Вот. Одного из этих таких положительных результатов по списке того, как скрытые модели Маркова заменили на собственные результаты. Некоторых идей, кстати, такой памяти ассоциативной, да, что достаточно большой достаточно бэкграунд, как опыт, ну, исключительно прикладных каких-то применений. А чтобы они были выведены фундаментальными платформы, я думаю, не готов. Если кого-то конкретные результаты будут интересовать, я могу.
А вот есть институт речевых технологий, такой, который занимался жителями Стэн Маркова, там и прочее, то есть как-то мы с ними
контактируем.
Они вообще не продвинулись вообще в этом направлении. Распознавание синтеза речи и так далее. Но это может быть кого-то из них мы пригласим тоже.
Синтеза речи — это не
институт. Институт или центр?
Да, есть институт речевых технологий. Довольно успешно работает.
Так это одно и то же. Я просто есть центр, я его знаю.
Спасибо. Ну, я думаю, что любой практический опыт, он интересен, тем более, если он успешен.
Так.
Здесь у нас не охвачено организатор.
Ну, я лично поэтому, если у кого-то еще кто-то...
Это информация о своей работе, просто мы первое наше такое рабочее совещание, общение, оно просто для того, чтобы познакомиться и понять, кто чем занимается, наметить дальнейшие лекции наши, какие-то планы работы, доклады, я имею в виду. Поэтому, пожалуйста, вот...
Я прошу, что...
Представьте, пожалуйста, мне чуть-чуть от моих работ.
Да, ну я на самом деле именно для того, чтобы представиться, потому что я не думаю, что как бы это доклад или кто-то из нас так же оно будет. То есть я представляю вот, межусскую робо-лабораторию, там, конечно, это больше как бы такая организационная структура. И
зовут вас
Орлов Алексей. Вот. И задачи, которые будут решаться, они такие достаточно, в принципе, простые и технического плана, как конструкторского, я бы сказал, да. Поэтому вот такие фундаментальные вопросы искусственного интеллекта не затрагивают. Но послушать интересно.
Ну, а ваши работы? Это кажется, некоторые вещи кажутся простыми, а на самом деле они с ними заниматься не так просто.
Нет, ну,
у нас что-то делали
элементарно, как бы, вот, там, программирование там, процессов, там, ну, микроконтроллеров, вот, какие-то простые датчики, то есть, там, реагирование движения, то есть, у нас какие-то из того, там, у нас кто занимается, вот, такие простые роботы.
То есть в основном программируем микропрограммные
системы, да, да, на том или ином уровне, вот, и вот мехатроники, механические.
То есть мы спокойны, что этот вопрос
хорошем уровне может быть решен, чтобы там потребовать.
Ну, если уж придумать, это
почему-то. Ну, а на первый стандартном у вас будет доклад по компьютерному зрению, потому что...
Ну, да, то есть, ну, опять же, тут, как бы, тут больше такая прикладная часть, мы хотим сделать семечку конференцию полетехи на этот вопрос. Вот. Но опять же, тут как бы не думаю, что будет речь идти о таких продвинутых технических еще. Вот. А больше о конкретных там программах решения.
Вот. И только продвинутая терминология, а не продвинутых конструктивных вещей нет еще.
Но так иначе, может быть, по ходу уже потом подумаем и, может быть, что-нибудь и удастся представить.
Я думаю, что можно будет просто какой-нибудь семинар провести совместно, где, допустим, доложите все вы и вот из Караделки тоже группа про какие вот разные технические и студенческие проекты.
Ну да.
Тоже можно будет послушать.
Спасибо.
Так.
Ну,
короче.
Главное, чтобы держать. Так. Пожалуйста, если кто-либо хотел бы еще тебе рассказать о своих работах.
Пожалуйста. Я представлю 6 тем. Научных бесед на круглым столом для студентов по психофизиологии, применительно к образованию, сейчас это насущно, и это именно практическая направленность. Значит, здесь практические темы. Преподавание иностранного языка, машинопись и клавиатура. С точки зрения психофизиологии, дошкольник играет со специальным фанатом. Как шестилетний дошкольник может трехлетнего научить играть фанатом. История письма. На протяжении 10 000 лет изобретали письмо все, кому не лень, и вдруг где-то 5 000 лет назад, по-видимому, дети наткнулись на простой способ записи и чтения, и с тех пор вот мы стали грамотными. И каким образом 5 000 лет назад у них была 100% грамотность? А в Китае сейчас какая грамотность? Кто знает? Да, проценты. Трудный вопрос. Скажем, если китайский ребенок знает 500 иероглифов, это грамотно или не очень? Это трудно не договориться языка. Это вот в отношении распознавания. Тренировка состояния задумчивости. Может, вы слышали, разрезающая машина. Вот, она помогает избежать, а здесь помогает специальная тренировка, которая человеку
поможет
находить неочевидные решения проблемы.
Ну вот эти темы, они вами предложены как бы.
Для студентов.
Ну, я думаю, тут некоторые темы будут весьма интересны.
Да,
например, происхождение эволюции языка – это общая тема в рамках искусственного интеллекта, весьма интересная. Применение ТРИЗа на практике, я думаю, поскольку тут многие так или иначе работают в инновационной сфере, где требуются различные бизнес-идеи, то ТРИЗ, безусловно, тут тоже может быть интересный. То есть, как минимум, две последние темы, может быть, и история письменности, и другие темы, так или иначе, тоже могут быть вполне интересными.
Вот что привлечь молодежь, я сделал такие...
Протокол. Очень здравствуйте.
Спасибо. Ага. Спасибо.
спросить, а вы не представились, чтобы...
Меня зовут Евгений Владимирович, поищу. Я здесь написал, что я старший ВНТ университета. Вот я с ними контактирую и с тем университетом.
Так. Еще у нас желающие есть? Немножко. Познакомить присутствующих в своих направлениях, исследования, работы. Либо, может быть, какие-то мнения, предложения, какие темы, может быть, тех, которые да. здесь указаны на списке
да. перечислены. Их будем содержать на части, да?
Если к нам сотрудник построили рот, то было.
Вот если вы поговорите о самом семинаре, об его организационных формах, то есть понятно, что же научно-практически, с упором на практическую, наверное, часть, да, получается?
Ну, это будет, я думаю, от нас зависеть, как мы начнем работать.
Или мы будем балансировать это?
Я думаю, что, как всегда, мы практически свое личное мнение высказываем. Обычно какие-то крайности, они не очень продуктивны, поэтому... Может быть, сейчас важнее формы работы, скажем так, доклады, круглые столы, может быть, экспериментальные какие-то демонстрации, об этом тоже можно поговорить.
То есть, ситуация как бы достаточно
организоваться, это вот мы сейчас как раз и должны...
То есть ситуация как выглядит элементарно, в рамках, в традициях слабого искусственного интеллекта, это наука не интегрирована. Достаточно по квартирам, да? В рамках сильного искусственного интеллекта она пока еще не интегрирована. Вот. Может быть интегрирована в рамках какого-нибудь оригинального курса, то есть табутатор, то есть это программа интеграции, это способ интеграции. Очевидно, будет много интегрируемых вариантов теории сильного интеллекта. Да? Вот. Под каким радикалом будет происходить интеграция, например? Сейчас вот возникает такой новый комплекс, это самое, называется когнитивные науки. Может быть, под знаком когнитивных наук будет происходить интеграция теории сильного интеллекта.
Правильно ли я понял, что мы можем ожидать от вас доклад касаемо этой проблематики, чтобы обозначить хотя бы какие-то вот тенденции?
Может быть, не доклад, а организационный
вектор. Ну, организационный вектор, да. Систематизирующий какой-то взгляд на это вот.
Есть, например, еще такая достаточно экстравагантная точка зрения, но мне она почему-то очень нравится, что все эти разговоры о сильном искусственном интеллекте, они как бы от лукавого, потому что действительно сильный искусственный интеллект, он уже существует, он уже как бы позиционирует в явочном порядке. То есть будущего поколения операционной системы не будут тем самым искусственным интеллектом.
Не, но на самом деле,
знаете, то есть тогда надо может озаботиться проблематикой вот этих самых индивидуальных, ну и продвинутых операционных систем, скажем, определенных, клиент-ориентированных.
Можно сказать, что компьютер уже является искусственным интеллектом, просто таким маленьким и глупым, что его приходится учить не очень эффективными способами.
Часть его. Вымечка, часть нашего мышления.
Нет, компьютер от машины, он тут все рассыпается, он не интегрирован.
Но
операционная система, это интегрированная
функция. Ну что, это важно, интересно, это мастер. Ну, наверное, может быть, какой-то действительно доклад или... Да, это мы можем решить.
А Дмитрий, ты запас на эту тему можешь сделать?
Ну, не на эту тему, просто в будущем, естественно.
А вот там под
систематизированные
конечно, это не
интересно.
Вот сами вы меня
как его. Так, ну есть еще несколько возможных докладов, не присутствующих здесь людей. И если будет интерес, можно, например, пригласить одного из пригласить специалиста из одной из крупных фирм, и он мог бы рассказать о реальных роботехнических проектах, которые выливались в конкретную продукцию в рамках этих, этой фирмы. Естественно, без деталей. Это один возможный доклад. Еще один возможный доклад Валерия Анисимова, комбинатор, кто знает, который здесь не присутствует, он может рассказать о некоторой, скажем так, общей парадигме построения системы искусственного интеллекта, которая является результатом обобщения работы его группы в области распознавания рукописного текста. То есть это иерархические системы с обратной связью, с различного рода практики, фасилитаторы, которые, ну, как бы, проецированы от распознавания рукописных текстов на, ну, скажем, анимацию. То есть тоже доклад такой, с одной стороны, основанный на реальном практическом опыте в конкретной прикладной задаче, с другой стороны, носящий некий обобщающий характер.
Я думаю, что мы составим какой-то предварительный, наверное, план доклада, да? И кафедра постарается у нас есть сайт, сделаем там ресурс, какую-то страничку, ну, на первом этапе, в таком случае. Тем, чтобы вот эта информация, она была доступна, можно было там посмотреть все темы, когда, докладчик и так далее, учитывая эти предложения, которые прозвучали и могут еще, скажем, там, институты речевых технологий, я потом сказал, тоже занимаются интересными моментами, связанными с распознаванием. Это такая специфическая все-таки область, но, возможно, там есть идеи интересные для тех, для этого, может быть, какие-нибудь краткие аннотации, там,
ну, опять же, есть возможность приглашать разных людей, скажем, в том же ИТМО есть люди, которые занимаются, например, нечеткой логикой, оптическими технологиями искусственного интеллекта. Если это представляет интерес, то можно пригласить. Я надеюсь, что эти люди согласятся сделать доклады, и можно будет обсудить интернет-систему. Поэтому в этом плане выбор тематик докладов может быть достаточно широким, и хотелось бы все-таки, чтобы этот выбор определялся участниками данного семинара, особенно потенциально постоянными участниками. Вот. Но если, конечно, явных пожеланий не будет, но сейчас, например, есть пожелание обсудить нейронные сети, да, модели нейронов. Вот. Если других явных пожеланий не будет, то придется выбирать.
Может организовать дискуссию все-таки. Нейронный формализм против символического классического формализма.
Ну, естественно. А естественно, любой доклад,
это креационизм против символизма.
Должна быть затравка к обсуждению. И я, в общем-то, надеялся, что все-таки будут высказаны сейчас, хоть и это вводный доклад, но все-таки было бы интересно услышать мнение присутствующих, например, о том, действительно ли сейчас нет каких-то новых интересных идей в области искусственного интеллекта.
Медийский алгоритм.
Медийский алгоритм — это 70-е.
Можно пройти по этим вопросам?
Да, давайте.
Пожалуйста, давайте, какие мнения у вас?
Давайте все-таки попробуем.
Если этот счет, попробуем вот
это. Пройти по сформулированным вопросам.
Да, так что иди тогда. Вопрос, и смотрим, какие книги. Там, по-моему, сейчас будут смотреть.
Ну вот, вопросы. Вот интересно. Для начала, вы существуете в настоящее время искусственный интеллект,
затихло, единая точность, семинар, который идет на
семинар. Ну, это вообще вопрос, как бы, не только искусственного
интеллекта,
а вообще науки. Да, нет науки, есть только науки.
С помощью знания, ну,
как это имеет
полное описание.
Наука живет в некую индустрию, ее читает, она все сегментирована. То есть, да, о чем вы говорите, в общем, специалисты, которые знают область только в своей индустрии. Кстати, то, что вы говорили по поводу некого кризиса научной части искусственного интеллекта, да, я думаю, что этот кризис, он связан скорее не с тем, самой научной части, а с аспектом технической части. Вот, поэтому, как бы, да, единая она в общем-то на вот это не может существовать, но реально она не существует. Это не только то, которое мы видим.
Ну, на самом деле, я с тобой согласен, действительно, данный вопрос тоже относится к любой науке, и это вопрос, который сейчас становится актуальным везде, потому что действительно вот упоминался междисциплинарный подход, то, что он начинает проявляться во всех отраслях, и происходит попытка склеить результаты анализа, результаты разграбления природы на маленькие кусочки, исследования этих кусочков по отдельности, происходит попытка склеить это все воедино, появляются различные смешанные отрасли, такие как биофизика, нейролингвистика и так далее. Вот, поэтому мы можем действительно этот вопрос снять в том плане, приняв этот ответ, если других мнений по этому поводу, конечно, не будет. Далее, какие проблемы в области искусственного интеллекта являются наиболее актуальными на данный момент?
По-первых, еще можно?
Да, конечно.
Но вот тут мне мнение такое, тут речь шла о том, что есть электронки, выйти, да? Ну, это классическое, но мой взгляд, оно все правильно. Но мой взгляд, вообще речь должна быть идти об интеллекте раз, и о разуме два. На мой взгляд, это разные вещи.
Почему?
Сразу видишь человека. Скажем, у животного разума нет. То есть, какие мы разумеем, да? Но у животного есть интеллект. Почему такая разница, да? У животного есть потребность. Пить, кушать, размножаться. Но нет других потребностей. У человека могут быть любые разумы. Абсолютно. А что там красный расходит, да? Вот. Поэтому, значит, на мой взгляд, разум, он базируется в качестве базы, имеет интеллект раз, то есть сознание два, основанное на символических манипуляциях. Да? Вот. Так получается, что интеллект не тождествен разуму. О чем почему-то все считают, что это одно и то же. Ну, разум, сознание,
там говорим, интеллект. Активный...
Это одно и то же, да.
Нет, почему, когда мы говорим активный интеллект, мы считаем, что он включает в себя некоторое сознание. То есть сознание.
А слабое тогда что
включает? А что мне включает сознание?
А слабое это просто.
Это просто. Вот,
а что такое просто интеллект?
Ну, это вот мелкие такие. Вот, кстати, на самом деле, что такое просто интеллект, это и вопрос ключевой, на мой взгляд.
Так можно я могу?
Да, конечно.
Так, на мой взгляд, просто интеллект, он, значит, это свойство системы, которая может формировать модели. Модели чего-то. Скажем, среды, решений, там, еще какие-то
другие
модели. Да. Вот. Но он умеет формировать модели и принимать решения самостоятельно тот человек. То есть собачка в голову не подросток, да, почему? Потому что она умеет принимать решения. Она может найти там помоечку где-то, может быть, что-то найти. Если нет помоечки, она там может мышку поймать. Вот. Поэтому она и выживает, да, благодаря интеллекту. Это раз. А разум, получается, он умеет формировать не модели среды, а модели, а то есть собачка формирует перспективную модель. На основании ощущений. Глаз, там, значит, кинестетики, там, чего угодно. Правильно? Слуха. Вот. А разум формирует, получается, символическую модель, перспективную модель. Понятно, почему. Это все равно как на выходе у разумной системы мы имеем слово, да, сигнал, да? Так и мы имеем внутри нее модель, только символическую модель, перспективную модель. Вот вся разница. Вот я считаю,
что это просто... Здесь деление, мне кажется, достаточно...
Оно условно, я согласен, да.
И про вторую сигнальную систему еще Павлов говорил, а как это относится, в общем-то, к первому вопросу о науке искусственного интеллекта?
Угу.
То есть, эта точка зрения понятна, она, в принципе, достаточно традиционная.
Так вот, я это все к чему говорю? Для того, чтобы, скажем, создавать некие искусственные технические системы, самостоятельно принятие решения, да? Не обязательно разбираться в творчестве мужества, понимаете? Или там в болезни, да?
Это подход слабого интеллекта.
Это не слабого интеллекта подход. Это подход как раз, вот эта система, она, скажем, на ее основе можно там, не знаю, робота боевого построить, который будет всех шарашить, но в творчестве мужества не разбираться. И говорить он будет не умеет.
Ну, был бы печальный, что разбирался, как это
хорошо. Его идея, его главное назначение, это поймать прицел и
убить.
Но вопрос очень сложный, потому что животные обладают все-таки ограниченными возможностями по распознаванию.
Это смотря какие животные.
Это не скажет ничего. Это не скажет. Животные
очень умные, но обладают ограниченными способностями.
Я буквально недавно прочитал, что собака, как социальное существо, подобно 3-летнему ребенку, даже лучше.
Ну, не надо
считать тем образом.
Просто я очень сильно сомневаюсь, что такое животное может эффективно научиться отличать изображение объектов, которые отличаются очень такими незначительными деталями, которые можно словесно описать, но которые с точки зрения, скажем так, топологии изображения вносят крайне маленькие
вклады. Это называется механизм фокусирования внимания. То есть животному очень трудно нацелить.
Почему?
Заточить его механизм распознавания на распознавание вот именно этих. Человека это может занять своим мозгом. Это вопрос о здравом мышлении.
Человек хорошо распознает в своих условиях. Если взять опыт Келлера с обезьянами, то там достаточно четко выявлены ограничения на возможности обезьянами восприятия структуры проблемной ситуации.
Ну да.
Поэтому, если так говорить, то просто, если мы, грубо говоря, в кушку закладываем какие-то примитивные алгоритмы, то распознавать оно будет так же примитивно, а значит, системы противодействия могут элементарно это дело обходить. Там, изменением, нейтральной окраски, там,
да? А вы пробовали палкой собаку сделать? Она будет действовать примитивно, или это нужно? Она будет ожидать, куда же попал, попадет. Я
отпрыгнул.
Это грубый пример. Но на самом деле,
это
животное, оно тоже прогнозирует, оно ожидает.
Нет, очевидно, разум это интеллект плюс вот эта самая абстрактная способность.
Вот. А с этой точки зрения, вот эта вот речевая инструкция, да, или там речь, она никак с интеллектом не связана. Вот с этой точки зрения. Интеллект он. Символизм не связан. А разум связан.
Все-таки, мне кажется, это отдельная тема для обсуждения, поэтому вот с точки зрения. Нет, ты говоришь сейчас о том, в чем могло бы заключаться единое представление об
этом
интеллекте. А сейчас пока хотелось бы узнать, есть ли такое представление вообще. Если признать, что нет, то тогда уже можно обсуждать. И я думаю, после твоего доклада мы...
Тут отмечена терминологическая условность. Сильный искусственный интеллект, суть искусственный разум.
Да.
Ну, это бесспорно, но...
Слабый искусственный интеллект, непонятно.
Просто поиск терминов, мне кажется, не очень
просто. Это как бы понимают все. То есть об этом специально фокусируются на этом проблеме.
Ну, хорошо. Все-таки давайте следующий вопрос. Какие актуальные проблемы в искусственном интеллекте сейчас имеются?
Низкая производительность. В учительной технике, да.
Есть такие чтения, которые очень быстро.
Несколько алгоритмов в технике.
Техники недостаточно производительности. Увеличьте количество.
Вы думаете, что взяв побольше техники.
Нет, там все, значит, не зависит от каких-то техники, то есть там же зависит много чего, то есть вопрос в том, как устроить аппаратную нейронную сеть, да, что помешала задача аппарата. То есть сейчас мы решаем посредством, да, даже
правильно. Ну, есть ПГА.
Тут скорее недостаток в том, что существует некий волюнтаризм, да? То есть вот берут задачи, вот как ее решать нельзя, да, говорят, а вот давайте вот так вот решим, да? А вы говорите, нет, не вот так вот, а вот так вот будет лучше, да? Вот на основании чего? Это выбор производится.
Мне просто кажется, что, например, если сравнивать...